Петр Евгеньевич Бухаркин. Курс лекций «История русской литературы и культуры XVIII века». Лекция пятая. Николай Михайлович Карамзин, человек и писатель в истории русской литературы. Существуют писатели, которые вошли в историю русской литературы, в историю культуры, прежде всего своими произведениями. Задумываясь о их роли в истории отечественного самосознания, задумываясь о их значении для литературного процесса, мы обращаемся прежде всего к их книгам. Конечно, нас интересуют их биографии, но этот интерес носит, так сказать, внекультурный характер. Таковы Тургенев, Фет, в какой-то степени Достоевский. Но есть писатели совсем другого типа. Есть писатели, которые стали фактом культуры не только как авторы книг, но и как творцы своей собственной жизни. Их личность, духовный склад этой личности приобретают особое культурное значение. И размышляя над путями русского самосознания, мы неизбежно обращаемся не только к написанным им страницам, мы обращаемся и к их человеческим обликам, к их характерам, к их физиономиям, как сказали бы в XVIII веке. Таким, бесспорно, был Пушкин, таким были Гоголь, Александр Блок, таким был и Николай Михайлович Карамзин. С чрезвычайным преувеличением, но можно сказать, что если бы эти люди не написали того, что они написали, они все равно остались бы фактами русской литературы и русской культуры. И не случайно современники Карамзина или жившие вскоре после него люди, размышляя о значении усопшего прозаика и историографа, всегда обращались к его личности. И Вяземский, и Пушкин, и Гоголь, и Жуковский неизменно подчеркивали нравственную высоту Карамзина, чрезвычайно высокий духовный строй его жизни. Всегда говорили о том, что в его душе неустанно звучал недремлющий голос совести. И тут, конечно, прежде всего на ум приходит пушкинская характеристика. Характеризуя историю государства российского, Пушкин говорил о том, что это не только замечательное литературное произведение, но и о том, что это подвиг честного человека. И действительно, жизнь Карамзина, его человеческое существование можно обозначить этими словами – подвиг честного человека. На первый взгляд это кажется несколько странным, ведь жизнь Карамзина в целом сложилась достаточно благополучно. Конечно, в его биографии можно найти и трудные периоды. Его сопровождало и горе, и несчастье. Не все удачно складывалось и в его взаимоотношениях с властями. Так, например, Карамзин очень тяжело, и вполне естественно, что тяжело, пережил кончину своей первой жены, с которой он жил очень недолго. Большим ударом для него была преждевременная смерть его друга Петрова, которому он посвятил замечательный очерк, эссе «Цветок на гроб моего Агатона». Сложными были взаимоотношения с властями в Павловское царствование. И даже в его контактах с Александром I, при всей их внешней идилличности, таилось немало трудностей для писателя. Но все-таки жизнь Карамзина, несмотря на эти тени, которые неизбежно набегают на жизнь каждого человека, была, без сомнения, достаточно счастливой, достаточно удачной. Если мы сравним эту жизнь с жизнью Фонвизина, с жизнью Радищева тем более, если мы вспомним мучительные последние годы жизни Пушкина, то мы увидим, что жизнь Карамзина была успешной, и вместе с тем она действительно подвиг. Но подвиг в совершенно особом смысле. Когда мы говорим о том, что жизнь Карамзина – это подвиг честного человека, то невольно вспоминается замечательное стихотворение Алексея Степановича Хомякова «Подвиг». «Подвиг есть и в сражении, подвиг есть и в борьбе, высший подвиг в терпении, любви и мольбе». Именно такой нравственный подвиг и совершал Карамзин. И результаты этого подвига во многом напоминают то, о чем он писал в своем стихотворении Хомяков. «Есть у подвига крылья, и взлетишь ты на них без труда, без усилия, выше мраков земных, выфи крыфи темницы, выфи зловы слепой, выфи вопли и криков гордой черни людской. Если сделать скидку на романтическую фразеологию Хомяковского текста, то в остальном он очень точно характеризует результаты того духовного и душевного подвига, который совершал Карамзин. Эти результаты состояли в том, что Карамзин в конечном счете пришел к редкому для человека состоянию, когда он поступал всегда именно так, как считал нужным. Карамзин действительно не совершал каких-то общественных подвигов. Он не вскакивал с красным знаменем на баррикады, как Рудин в финале Тургеневского романа. Он не призывал к уничтожению крепостного права, он не выходил на Сенатскую площадь. Более того, он даже не совершал таких импульсивных поступков, как Державин, прямо сказав Павлу Первому о том, что император безумен. Карамзин, в принципе, вел себя сдержанно. Но во всех его поступках, во всех его словах и действиях, его поступки, слова и действия не расходились с тем велением, которое сообщала ему совесть. Нравственный императив и внешние проявления Карамзина всегда соотносились. Это и делает жизнь Карамзина подлинным подвигом честного человека. И результатом такого подвига является необычайная внутренняя серьезность и сосредоточенность, которая, в частности, приводила Карамзина, особенно в последние годы его жизни, к достаточно сдержанному и критическому отношению к понятию игры. Я имею в виду, конечно, не формальные игры, там, не карточные игры, не игры в шахматы. Я имею в виду игру как форму человеческого существования. Как мы знаем, в частности, из работы Йохана Хёйзинга и многих других исследователей более позднего времени, игра оказывается одной из самых важных форм человеческого существования. Это одна из самых важных форм реализации человеческой личности. Карамзин в молодые годы не был чужд этой игре. Достаточно вспомнить его переписку с Лафатором, где Карамзин примеривает, так сказать, разные игровые массы. И впоследствии Карамзин иногда вступал в игровые контакты с аудиторией. Более того, он как писатель, как наратор, как создатель нарративных повествовательных текстов, очень часто прибегал к особой игре с читателем. Эта нарративная игра последние годы становится предметом специального литературоведческого изучения. Но как человек, Карамзин в целом, начиная с зрелого своего возраста, к игре относился очень плохо. И несправедливо видеть в его позиции какие-то маски, которые надевал на себя Карамзин. Нет. Стремясь к чрезвычайно внутренней серьезности, стремясь реализовать свои возможности в подлинной реальности, Карамзин в конечном счете всячески избегал игры. И недаром в его переписке мы фактически не увидим игровых моментов. И недаром его переписка довольно сдержанная. О многом и не следует говорить. В известной мере Карамзину был свойственен определенный духовный аскетизм, который проявился, кстати, и в его отношении к литературному творчеству, в его понимании задач писателя. Карамзин считал, что перед писателем стоят очень важные задачи. Писатель должен быть гражданином, писатель должен пробуждать в людях добрые чувства, он должен эстетически и, конечно, этически их воспитывать, но он не должен брать на себя духовное руководство своими читателями. Писатель – это только художник, и литература при всей важности в человеческой жизни все-таки не самое основное. Вот этот внутренний аскетизм, эта предельная трезвенность Карамзина-писателя оказалась очень важной. Ведь надо сказать, что в XIX, да и в XX веке в русской литературе в основном победил другой тип писателя – писателя духовного наставника, писателя учителя, духовного отца своих читателей, который несет ответственность за их духовную жизнь. Это и Гоголь, это и Толстой, это и Достоевский в какой-то степени. Взяв на себя этот тяжелый духовный подвиг, который не посилен светской литературе. Светские писатели надломились, а некоторые сломались вообще, как Гоголь. Карамзинский взгляд на писателя и на литературное творчество был гораздо более справедливым в своем аскетизме. И не случайно карамзинское восприятие писательского труда во многом соответствовало пушкинскому пониманию задач художника. Так же, как и его гениальный последователь, Карамзин выражал самые здоровые начала русской культуры. Это и делает его человеческий облик особенно культурно значимым и привлекательным. Это и делает Карамзина человека подлинным фактом истории русской литературы. Как мы видим, Карамзин сыграл очень значительную роль в истории культуры, в истории русского самосознания своей личностью. Но, конечно, основной его вклад в русскую культуру – это, конечно, написанные им книги. Говоря о значении Карамзина писателя, можно остановиться на некоторых проблемах. И, наверное, в первую очередь, наиболее естественно, рассмотреть те новые темы, те новые существенные мотивы, которые Карамзин внес в своих литературных трудах в русскую словесность. Прежде всего, это не раз отмечалось в посвященной Карамзину научной литературе, Карамзин по существу был первый, кто обратился к теме города как особого культурного феномена. Под пером Карамзина, прежде всего в замечательных письмах русского путешественника, город предстал особым культурным явлением, который обладает неповторимым строем жизни. Город как культурное явление надо изучать и постараться выразить в литературном дискурсе. Надо сказать, что здесь Карамзин в русской литературе был действительно первым. До него города, естественно, изображались, но при изображении городов даже самые проницательные и острые авторы, такие как, например, Денис Иванович фон Визин, не старались передать своеобразие каждого города. Они не видели в городе культурный художественный текст, культурный феномен, они видели в нем только совокупность каких-то зданий, которые сравнивали с русскими городами, прежде всего для того, чтобы подвергнуть их критике. А в карамзинских письмах русского путешественника перед нами раскрывается город как факт искусства и как предмет литературного и искусствоведческого даже изображения. Определяющую роль сыграл Карамзин и в литературном оформлении другой, не менее важной темы – темы дружбы. Конечно, в отношении с темой дружбы надо быть осторожным. Карамзин был здесь и не совсем первым, и бесспорно не единственным. В частности, уже в 1760-е и 70-е годы, когда Карамзин был еще совсем юным, попросту говоря, маленьким, в частной переписке, в письмах фон Визина к сестре и в письмах Михаила Никитича Муравьева тоже к сестре, создавался образ адресата, в котором выражалась тема единомыслия, единочувствия с автором-братом, который является прежде всего другом. Тема дружбы таким образом подготавливалась в частной переписке, подготавливалась она и в более литературном творчестве того же Михаила Никитича Муравьева. Но все-таки ведущую роль в литературном оформлении этой темы сыграл все же Николай Михайлович Карамзин. Он нашел нужные слова для того, чтобы выразить дружбу не как идеологическое единство, не как идейную близость, а как совершенно особое чувство, близкое любви, но вместе с тем и принципиально от любви отличное. Родоначальником оказывается Карамзин, и в отношении другой важной темы русской литературы, в отношении темы детства. Как известно, понимание совершенно особой специфичности детства, понимание таинственного мира детства происходило постепенно и весьма неспешно. В Европе лишь 17 век, по существу, был открытием детства. В России же, как это нередко бывает, данное открытие запоздало. Весьма показательно в этом отношении портреты Вишнякова, изображающие сестру и брата Фермора. С тонкостью и большой выразительной силой на этих портретах создаются два образа. Но это не дети, а это светская дама и блестящий кавалер. Детский же возраст этих дамы и кавалера проявляется только в том, что они изображены небольшого роста. Вишняковские персонажи не мальчик и девочка, Они мужчина и женщина в уменьшенном виде. То же самое мы можем сказать и о литературе. Когда в литературных текстах, например, в отрывке «Путешествий в ИТ» или даже в «Недра» Стефан Визина, возникают по существу дети, они изображаются как взрослые, а не как дети. Конечно, во второй половине XVIII века очень живо заинтересовала многих русских авторов проблема воспитания. Однако, рассматривая детские образы в своих педагогических сочинениях, такие авторы, как Радищев, Муравьев и даже отчасти Фан Визин, все-таки изображали скорее педагогические схемы, а не живых людей. Карамзин же едва ли не первый сумел показать атмосферу детства, навсегда ушедшую из души взрослого человека, но в чем-то и оставшуюся, притягательную и желанную. Тут можно вспомнить и некоторые фрагменты писем русского путешественника и, конечно, неоконченный роман «Рыцарь нашего времени». Эти произведения, возникшие под пером Карамзина тема детства, сыграла огромную роль в дальнейшем развитии автобиографической прозы. И Сергей Аксаков, и Лев Толстой, и Яков Полонский в своем романе «Признание Сергея Чалыгина» все так или иначе шли по той дороге, которую наметил Карамзин. Мы видим, что под пером Николая Михайловича Карамзина в русскую литературу входят многие важнейшие темы. Это темы города, дружбы, детства. При этом заслуга писателя состоит в том, что он не просто ввел эти темы, он сумел создать подходящий для разговора об этих темах новый художественный язык. И не просто художественный язык, он сумел настолько обогатить литературный язык, что его художественный язык стал важнейшим фактором создания нового литературного языка в целом. Действительно, новому слову, которое сказал в русской литературе Карамзин, естественно, требовался новый стиль. И здесь Карамзин также выступает подлинным реформатором. Он предстает как одна из самых крупных фигур не только в истории литературного стиля, но и в истории литературного языка. Ведь, меняя слог русской в прозе, он тем самым существенным образом обновил весь русский язык. Надо сказать, что вопрос о роли Николая Михайловича Карамзина в истории литературного языка обсуждался очень долго, начиная от Шишкова и до нашего времени, и обсуждение это было весьма бурным. Ведь до сих пор сталкиваются суждения и оценки достаточно противоречивые, даже полярные. С одной стороны, апологетика Карамзина, реформатора литературного языка, с другой стороны, его резкая критика. Вопрос о значении Карамзина в истории русского литературного языка действительно принципиален и важен. Но не менее существенна и другая сторона этой же проблемы, которая ближе для нас, как для историков литературы. Она касается общих основ карамзинского стиля. Этот стиль, языковой фундамент которого после современных исследований, прежде всего исследований Бориса Андреевича Успенского, более или менее прояснен, часто упрекали в манерности и жеманности. Но известная претенциозность карамзинского слога, его прециозность, не должна абсолютизироваться. Прежде всего, как тонко показал Алексей Владимирович Чечерин в своей замечательной книге «Очерки по истории русского литературного стиля», писатель насыщает свою речь такими оттенками чувства и мысли, упразднение которых не только обеднило бы эту речь, но лишило бы ее смысла. Так, например, Шишков, критикуя карамзинский стиль, предложил заменить карамзинское выражение «когда путешествие сделалось потребностью души моей» более простыми словами «когда я полюбил путешествовать». Но ведь очевидно, что слова «когда я полюбил путешествовать» совершенно неадекватны выражению «когда путешествие сделалось потребностью души моей». В этом переложении карамзинской фразы пропадают важнейшие оттенки чувства и мысли. Перифрастичность и изысканность, которые действительно свойственны карамзинскому выражению, оказываются необходимыми для точного и ясного выражения мысли и настроений. Стиль тем самым становится глубоко содержательным, и поэтому, несмотря на всю искусность, сделанность и некоторую неестественность карамзинского стиля, в глубине своей он подлинно естественен. Ибо естественность художественной речи состоит в ее полной осмысленности и содержательности, когда иначе нельзя сказать. Кроме своей глубокой естественности, стиль Карамзина прозаика разнообразен даже в пределах одного текста. В одном произведении мы можем обнаружить гибкость и неоднотонность, многостильность карамзинского слога. Так, например, в письмах русского путешественника трезвость и четкость детализированных описаний сменяется взволнованной поэтичностью. Меланхолическая грусть и мягкий юмор идут рука об руку. И в меньших по объему сочинениях берутся разные слова и употребляются весьма по-разному. Так, в одной из самых значительных ранних повестей Карамзина, в повести «Наталья, боярская дочь», соединяется ироническая оценка современных автору нравов и мод, шутливое в духе Стерна следование за фантазиями и мечтами автора, нежно-сентиментальное описание любви Алексея Любославского и Натальи. Кроме этого, это и картина героической битвы с литовцами. И стиль этой небольшой повести меняется в соответствии с предметом изображения. Только страшусь обезобразить повесть ее. Боюсь, чтобы старушка не примчалась на облаке с того света и не наказала меня клюкою своею за худое риторство. А совсем иные слова найдены для раскрытия переживаний Натальи, иначе они сцеплены. Ах, для чего самое нежнейшее, самое пламеннейшее из страстей родится всегда с горестью, ибо какой влюбленный не вздыхает, какой влюбленный не тоскует в первые дни страсти своей, думает, что его не любит взаимно. И вновь совсем по-другому. Сражение было самое жестокое. Уже первый ряд русского воинства, теснимый бесчисленным множеством литовцев, начал колебаться и хотел уступить врагу сильнейшему. Но вдруг, как гром, загремел голос: «Умрем или победим?» И в то же мгновение от рядов российских отделился молодой воин и с мечом в руке бросился на неприятелей. Как мы видим, на сравнительно небольшом пространстве сталкиваются разные стилистические тенденции, обнаруживается большое стилистическое разнообразие. Стиль Карамзина действительно разнообразен, но он не пестр. Этот стиль внутренне един, а его ответвление – лишь результат полного созвучия выразительных средств языка своим предметом. Это, пожалуй, и есть самое главное в слоге Карамзина. Язык его прозы идеально отобран для того, чтобы передать требуемое содержание. Соответствие между словом и мыслью и позволили писателю совершить великие литературные открытия, выработать художественные языки, какими до сих пор пользуется русская культура. Так темы дружбы или детства в карамзинской интерпретации оказались столь важными для словесности именно потому, что Карамзин подобрал нужные слова и нужный тон для их раскрытия. И позднейшие авторы, вольно или невольно, прямо или опосредованно, ориентировались на них. То же можно сказать и о самом важнейшем литературном произведении Николая Михайловича Карамзина, о «Истории государства российского». «История государства российского» – это действительно центральное произведение Карамзина. Именно в истории писатель сумел преодолеть свойственное ему трагическое осознание исторического процесса. Вникая в прошлое, по мнению историка-писателя, читатель научается понимать, что гибель героев добродетельных и достойных не свидетельствует о безнравственности истории. Жизнь человека трагична. Но страдания не уничтожают человека, чей голос звучит в веках. Она, то есть история, по словам Карамзина, питает нравственное чувство и праведным судом своим располагает душу к справедливости, которую утверждает наше благо и согласие общества. История государства российского вообще стала кладезем нравственных и художественных сокровищ для многих позднейших писателей, художников и музыкантов. И это стало возможным прежде всего потому, что и здесь Карамзин сумел найти соответствующие слова, сумел выработать нужный для передачи истории литературный язык. Пушкин писал, что Карамзин открыл нам нашу историю, как Колумб Америку. На первый взгляд это звучит странно. Во-первых, история была и до Карамзина, и более того, ведь были до Карамзина и тщательные, серьезные исторические труды, например, Татищева, Щербатова, Болтина. Существовали и литературно совершенные исторические сочинения Ломоносова или же Сумарокова. О истории достаточно бойко писали и Ипполит Фёдорович Богданович, и Екатерина II. И все же Пушкин прав. Карамзин открыл нам историю именно потому, что он нашел для ее описания действительно подходящую и потому ставшую необходимым манеру, создал стиль, которым культура стала пользоваться, говоря о средневековом своем прошлом. Прошлое становится близким во многом именно тогда, когда наше культурное сознание вырабатывает соответствующее этому прошлому слово. Такое слово, с одной стороны, часть сегодняшней жизни, но с другой оно причастно и прошлому, направлено на него и тем самым препятствует его безвозвратному старению. Благодаря своей двунаправленности это историческое слово приобщает отдельные эпохи, описанные при его помощи, к современности, открывает эти эпохи, делает их родственными нам. Именно это слово, двустороннее и живое, и выработал в истории государства российского Николай Михайлович Карамзин. Именно поэтому Пушкин, Алексей Константинович Толстой, Костомаров, в некоторых своих описаниях и Сергей Михайлович Соловьев, а с другой стороны Мельников-Печерский, Аксаков, Тургенев и многие другие, бесчисленное количество русских авторов, когда речь заходила о прошлом России, о великих событиях минувших дней, непременно, хотя и с разной степенью приближения, опирались на этот опыт Карамзина. Карамзин создал стиль и тем самым художественный мир, который оказался в высшей степени исторически продуктивным. Так же, как и его старший современник Гаврила Романович Державин, призывавший Карамзина петь и писавший «Пой, Карамзин!» и в прозе «Глаз слышен соловьин». Карамзин, несмотря на разделяющую нас толщу времен, не устарел. Он остается писателем, обращение к художественному миру которого и до сих пор интересно. И не только потому, что Карамзин раскрывает нам истоки многих важнейших сторон русской литературы. Многие произведения своими корнями уходят в его творчество. Карамзин интересен нам потому, что он может прямо тронуть душу современного читателя и тем самым обогатить его внутренний мир.